Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели, чтобы как можно больше людей посмотрели, обсудим на Breakfast Show. Ну и проверьте заодно, подписаны ли вы на Breakfast Show и подписаны ли вы на телеграм-канал и YouTube-канал нашего гостя Бориса Пастухова, которого, конечно же, я, как всегда, очень и очень рада видеть. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Знаете, я не знаю, может, я не первый это сделал, я придумал девиз вашему шоу.
Так,
Поскольку меня
пожалуйста.
каждый раз смущает выход в Breakfast Show вечером, есть такая поговорка английская, думаю, известна всем, что когда очень кому-то надо выпить с утра, звучит она как «It is 5 o'clock somewhere». У
Точно.
вас должен девиз быть «Где-то завтрак?» «Где-то сейчас дают завтрак?»
Где-то завтрак, точно. Ну вот сейчас уже, ну, на Сахалине еще рановато, еще не утро
Ну,
все-таки.
Сан-Франциско, наверное, в принципе, наверное, можно еще. 11,
Можно.
11 утра, там сколько там?
Да, 10, даже 10 в
10.
Лос-Анджелесе, вот я смотрю,
Да,
10
прекрасно, вот
часов,
можно, да.
прекрасно. Можно, действительно, вот спасибо, it's a breakfast show somewhere. Но вот там, как раз, кстати говоря, именно там, где breakfast show, именно примерно в тех широтах, где еще завтрак, или, по крайней мере, в любом случае, первая половина дня, вот именно оттуда сейчас приходят вести, которые, казалось бы, должны вот как-то по теме, которая должна была Кремль очень радовать, а весть это недобрая для Кремля. Министр энергетики США Крис Райт говорит, что санкции против российской нефти остаются. Сниматься санкции не будут. Но при этом одновременно те же интервью CNN дал, рассказал об этом на CNN, одновременно CNN тоже написали в такое там большая у них на сайте вышла статья о том, что война США с Ираном может стать для Путина лотерейным билетом. Они так об этом пишут. Но вообще, насколько происходящее усиливает Россию, там, российскую в первую очередь, энергетическую устойчивость и экономическую, соответственно, устойчивость.
Слушайте, это такой вопрос с многими уровнями дна. Потому что, во-первых, Россия и российская власть все-таки, на мой взгляд, немножко разные вещи. И Россию он не усиливает. Российскую власть, ее ситуацию, это уже дискуссионный вопрос. А понятно, что в целом, давайте так, насколько мне видно, я, конечно, могу ошибаться, но для меня это считается довольно очевидным фактом. А в том числе и из давнего общения с некоторыми представителями российского государства еще лет так, уже 12 назад, еще до начала Крымской кампании случалось чудо мне. А общая стратегия России заключается в следующем. Если мы будем жить в хлеву, но наш хлев будет строго изолирован, мы дождемся, когда весь мир окажется в ситуации еще хуже, чем у нас, и у нас будет остров стабильности. По принципу у Европы закат, у Америки гражданская война, в Азии тоже неразбериха, в Африке африканцы и исламисты. И вот когда у них все загорится, они перессорятся и опустятся до уровня раннего средневековья, мы с нашим поздним средневековьем будем впереди планеты всей. И, в общем, эта стратегия не настолько буквально, но не так далеко от текста, как вам бы хотелось, озвученный мне тогда, выглядит с каждым годом все более очевидной. То есть мы считаем, что там чебурнет это мера борьбы с прогрессом, а с точки зрения Кремля, возможно, чебурнет это и есть мера защиты, потому что когда весь интернет умрет, сами им помогут. У нас на чебурнет останется. То есть у них не будет ничего, а у нас чебурнет. Согласитесь, это неплохо. Соответственно, очень сложно, как бы, знаете, если ваша канализация осуществляется при помощи ямы во дворе, а у соседа она высокоразвитая, технологичная, городская, то, в принципе, соседа живет лучше до тех пор, пока городская канализация не перестала работать. Когда соседу очень плохо, а у вас стабильность. Ну, вот такой русский концепт. Поэтому в этом плане Кремль, конечно, доволен. Все говорят про энергетику, а я про бардак. Кремль смотрит и видит, что в Америке намечается еще больше бардак. там страна начала войну, с точки зрения Кремля, когда войну начали, надо что? Сплотиться. А они что делают? Все, что угодно, кроме этого. Война это по плану идет, не по плану, мы не знаем, какой был план. Но если это был план, то возникает вопрос, почему? Поэтому с большой вероятностью не совсем по плану. Кремль смотрит, надеется, что Европа строится с Америкой, Западная Европа с Восточной, Центральная с Южной, Англия со всеми, арабские страны со всеми, Китай, дай бог, еще вяжется в войну в Тайване, и там загорится, и вот когда у всех все будет плохо, то на этом фоне выйдет Путин весь белым и скажет, ребята, ну видите, ну да, напал на соседнюю страну, но это же даже выглядит теперь прилично уже, как бы, не так уж и много, не на всех напал, не на все соседние страны, только на одну, ну окей, на две, еще с Грузией подал, но больше не подал. Вы на США с Ираном посмотрите, кого там обстреливают. Поэтому в этом плане, да, конечно, это выгодно России. Но вопрос в том, что как... я здесь политик, я хочу сказать, житель, но я, конечно, уже не житель давно. Вообще, как человек, мне хочется верить в то, что хорошо это становится лучше, а не когда у соседа становится хуже. Поэтому в этом плане меня этот прогресс не очень радует. А с точки зрения нефти и прочего, пока непонятно, но выглядит краткосрочно. Все-таки есть, конечно, сценарий, что этот бардак превратится в многолетнюю борьбу, при которой нефть из стран залива перестанет поступать на мировой рынок на годы. Но если она перестанет поступать на мировой рынок на 2-3 месяца, то такой скачок цен, ну, поможет немножко российскому бюджету. Там есть эксперты, которые убеждают, что Кремль даже не успеет почувствовать такой скачок, ну, потому что там это на отгруженную нефть, которая выкинула. Ну, то же самое, что говорит министр энергетики США, что это касается нефти, которая уже в танкерах стоит в очереди на отгрузку в Китай, мы ее просто в Индию перенаправили. Не то, что я ему верил, просто потому что администрация Трампа люди не напрягаются на тему соответствия их слов реальности. И любые совпадения случайны, как говорят в кино. Вот, но войнут. Соответственно, я не уверен, насколько сильно Кремль почувствует эту радость. А сценарий очень долгосрочного повышения цен и большого дефицита возможен, безусловно, но пока не приоритетный. Поэтому я думаю, что пока Кремль радуется бардаку. А другой вопрос, что мы смотрим, что делает Украина сейчас с Россией. И возникает вопрос, то, что США отвлеклось от Украины, уменьшает количество получаемых Украиной ресурсов, как предполагается, или уменьшает давление сапога на шею украинским властям по количеству ударов по российским объектам. Потому что пока Трамп собирается нефть выпускать из всех дыр на рынок, чтобы бить ее стоимость, Украина успешно бьет не только по военным заводам, но и по нефтеперерабатывающим заводам, и это в другую сторону действует так.
Ну и вообще интересная история еще из США. По крайней мере, некоторые источники сообщают, что в Пентагоне считают главным, вообще главным просчетом администрации Трампа отказ от покупки украинских, которые Украина предлагала, систем борьбы с дронами как раз. И, собственно говоря, я думаю, нам еще предстоит узнать, кто за этим стоит в администрации Дональда Трампа. Вот этот тактический просчет действительно, мне кажется, не пройдет незамеченным, в общем-то, так что
Ну да.
внутри.
Но вообще, извините, что моя теория здесь, ну, то, что теория, мое мнение, это не теория даже, стоит в том, что у этого фиаско с защитой от дронов Ирана есть минус и плюс, если мы смотрим с позиции, что хорошо умеющие защищаться страны Запада, это плюс для, ну, как минимум, нас, жителей стран Запада, так или иначе. То, что армия, которая не воюет, и особенно армия, которая не воюет и считается доминирующей самонадеянно, в общем, не новость. Особенно в русской истории нам от Крымской войны до японской знакомо ощущение уверенности в силе собственного оружия, основанное исключительно на количестве освоенного армии бюджета, а не на качестве нового действия. И в этом плане то, что США столкнулась с этой проблемой в Иране, оно неприятно. Для США оно немного неприятно, ну, потому что при всем при том эти дроны не наносят того ущерба, который был бы критическим. Ну да, несколько военных убито, это неприятно. Я не знаю статистику, сколько военных США умирает в год в неприятных случаях типа аварии, но я полагаю, что счет идет на сотни. А тут сколько, 7 человек, 8 умер от своих причин медицинских. Ну, не страшно. Извините, за масштабы событий не страшно. Соответственно, дроны наносят ровно столько ущерба, что американские военные встрепенулись, сказали ой-ой, и начали спешно готовиться к вчерашней войне, как обычно, где вчерашняя война будет с Ираном, а не с Россией, например. В этом плане, или с Китаем. В этом плане момент хороший. Я думаю, что не надо переоценивать размер окна возможностей для Украины здесь. Оно, безусловно, есть, и надо пользоваться. Я удивлюсь, если американская армия купит у Украины дроны и станет дальше покупать у Украины дроны, а не разберет их на части, посмотрит технологию и опыт, и не там, через год не поставит у себя несколько заводов, которые будут клепать в 10 раз дороже. Естественно, ну, дай бог, что в 10, а не в 100. Но то же самое у себя в большом количестве. Но окно возможностей для Украины здесь что-то выторговать себе есть. И есть окно возможностей для американской армии перед следующим большим конфликтом потенциальным подтянуть эту оборонную часть.
Ну да, единственное, что только вот, возможно, вложение сыновей Дональда Трампа в эти предприятия с Украиной вместе, хотя я согласна с вами, конечно, они сами как начнут это все, собственно, производить. Но есть еще одна, так сказать, российский ход, еще один, очень интересный. И здесь я бы хотела процитировать Никиту Смакина, который написал у себя в телеграм-канале про совбез, про резолюцию в совбезе ООН. Вот с предложением резолюции выступил Бахрейн. В его версии текст в резкой форме осуждает Иран и его атаки на Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию. США и Израиль в этом документе при этом не упоминаются, осуждается только Иран. Россия, конечно, недовольна, называет эту резолюцию предвзятой и односторонней, требует включить в текст осуждение ударов по Ирану, а затем спокойно позволяет Совбезу принять эту резолюцию в изначальном виде. Россия на голосовании воздержалась, но против антииранского документа не проголосовала. Показательная история. Вот насколько вам кажется, что это показательная история? Вот как вы интерпретируете вот эту конструкцию интересную российскую?
Ну, давайте начнем с того, что общий принцип применения международного права в ООН сейчас сводится к тому, что здесь применяем, здесь не применяем, здесь рыбу заворачивали. И тут как бы по классической советской формуле. Соответственно, в моем понимании данный кейс попадает строго в последнюю категорию, здесь рыбу заворачивают. Потому что как бы никакой мистики. Мистику здесь можно только нагнетать искусственно. Говорить, удивительное дело. Россия не под... Слушайте, но Россия находится в очень интересном положении. Ей, конечно, приятно, что Иран огрызается на всех американцев, израильтян, возможно, даже просто на евреев, на базы стран залива. Вот разместили все базы, вот там, вот оно будет. Готовьтесь, поляки, латыши и немцы. Вот у тебя тоже разместили базы НАТО, ну, там, отдельных стран. Но обратная сторона заключается в том, что я не знаю, давно ли вы были в Арабских Эмиратах,
Да,
но
давно.
в общем там Если там проводить референдум об аннексии Дубая, честный, непредвзятый по национальному признаку, есть, конечно, шансы, что Дубай будет британским, но примерно равны с тем, что Дубай будет российским. Шансы, что Дубай будет арабским, отсутствуют кардинально совершенно. Там просто некого будет голосовать. Сколько там тех арабов, господи. Поэтому и там россияне отнюдь не потому, что они хотят вести оппозиционные передачи в Ютьюбе. Они там чаще всего потому, что они хотят там, ну, хорошо жить, во-первых. А во-вторых, потому что через него они торгуют, вводят, выводят деньги. Конечно, вводят и вводят деньги разные россияне, но больше всего вводят и вводят деньги Арабские Эмираты те россияне, которые правильные. Ну, в частности, весь Кавказский регион, особенно один особенный Кавказский регион, он, кажется, свою экспансию начал давно. Про аннексию не знаю, экспансию точно. Там, в общем, люди знающие показывают и говорят, вот здесь живет вот этот человек, известный кланец. Ты говоришь, в каком из этих 30 прекрасных домов за большим забором? А тебе говорят, так это его 30 домов за большим забором. Здесь его семья живет. И ты говоришь, да, какое интересное место. Ведь тут целых 4 поселка за забором. Тебе говорят, ну так вот, его семья, вторая семья и третья семья. Логично же. Поэтому я к чему? Я к тому, что, конечно, Иран поддержать хочется. Но осуждать Арабские Эмираты или Бахрейн, или Катар, ну тоже себе такое. Там, знаете, сколько там того кислорода осталось? В Европе кислород перекрыли, США перекрыли. Из Ирана не то, что перекрывали, он просто кончился внезапно почему-то. Остался из Китая, но в Китае там в одну сторону, как компартия скажет, так и будет. И остался как через арабские страны. Что с ними ссориться-то? Поэтому вполне разумная позиция, что поддержать эту резолюцию нельзя. Иран обидится, вроде как союзник. Ветировать ее, пытаться голосовать против нее тоже нельзя, потому что страна арабская обидится. А постоять в стране, посмотреть и порадоваться, что люди ругаются не на нас в какой-то веке, это вполне можно.
Ну, собственно, действительно, хочется как-то со всеми дружить, и дружить-то и как-то хочется, кажется,
Это вы сейчас про Путина?
Но вот с теми странами, которые не перекрыли еще кислород окончательно. А Трампу-то Си хочется дружить, кажется, судя по всему. Ну, ведь встреча-то намечается с Си Цзиньпином у Дональда Трампа. И здесь я уже Станислава Александровича Белковского хочу процитировать. Он написал у себя в телеграм-канале: ближайший дедлайн войны в Иране, он же день экстремума перегиба, 30 марта 2026 года. Потому что 31 марта начинается программный и символический визит Дональда Трампа в Китай. Или GOAT, greatest of all time, самый великий, едет туда как очевидный победитель, или как предводитель сумбурного похода, коему конца и края не видно. Две большие разницы, как говорят в украинской Одессе. Вот это я процитировала телеграм-канал Станислава Александровича Белковского. Ну, американские СМИ пишут, что в целом администрация Трампа серьезно просчиталась и недооценила влияние войны и вообще и на энергетику, и идея страховать танкеры провалилась, и ну, нереализуемая оказалась. И разведка США говорит, что режим в Иране не находится на грани, и уже война обошлась более чем в 17 миллиардов. И тут Гевин Ньюсом говорит, что вообще угроза для Калифорнии, может быть, будут атаки какие-то на Калифорнию. Как вообще может Дональд Трамп выйти из этой войны, чтобы 31 марта не выглядеть проигравшим в первую очередь в глазах Си Цзиньпина?
Я хочу с конца. Во-первых, я все еще думаю над тем, с каких именно экспертов, которые считали, что война точно начнется не раньше конца Рамадана, мне взыскать стоимость моих билетов по выезду из Бахрейна через Саудовскую Аравию. Это во-первых. Поэтому я с некоторой долей скептичности отношусь к уверенным, твердым датам, которые что-то должно начаться, закончиться и так далее. Второе, по поводу денег. Ну, давайте так, эта тема с стоимостью этой операции для военных США, на мой взгляд, является слегка преувеличенной. Оценка в 17 миллиардов, причем там еще можно спорить, как эту оценку считать, может, и даже меньше, может, чуть больше. На днях вышел репорт, что в прошлом году Пентагон, чтобы не потерять бюджет, то есть правило такое, то, что ты не дотратил, тебя в следующем году могут бюджет изъять. Поэтому, если у тебя остались лишние деньги, нужно дотратить. Пентагон в срочном порядке в конце прошлого года на всякую ерунду, по принципу немедленно купить, потратил оставшиеся у него случайно лишними 11 миллиардов долларов. В том числе потратил 20 миллионов на закупку аляскинского краба, по-моему, 40 на стейке и несколько миллионов на покупку роялей.
А еще ведь, мне кажется, богатая идея изменения названия. Нужно же все из Министерства обороны в Министерство войны переименовать. Можно на таблички тоже
Там есть
потратить.
проблема, таблички пока нельзя, потому что, сколько я помню, выяснилось, что по итогу переименованием такого ведомства занимается Сенат, а Сенат ничего не переименовывал. Есть тут нестыковки, хотя может двойные таблички. Двойные таблички тоже богатая идея. Вот. Я к чему? К тому, что 17 миллиардов, конечно, хорошо. Бюджет Пентагона в прошлом году, если я правильно помню, впервые при Трампе пробил триллион. И 17 миллиардов – это не живые деньги, это включает стоимость старого вооружения, которое на складе лежало. Поэтому пока по цене, при всем, при том, это пшик. Ну, то есть я бы не отказался поучаствовать в получении этого бюджета, но мне не грозит. Вам боюсь тоже. А для Пентагона это не особо страшно. Что касается просчета, тут есть два взгляда на вещи, и мы не знаем, какого из них придерживался Дональд Трамп, и мы не знаем, в какой степени это придерживались люди, которые Дональду Трампу подсказали эту богатую идею. А один взгляд на вещи заключается в том, что вот цель американской операции была в быстром, легком, недорогом установлении демократического режима в Иране. Тогда, в общем, не нужно быть не то что аналитиком, не нужно быть даже... Мне кажется, гуманоидом быть не нужно. Можно собаку спросить. Она объяснила, что идея так себе. Это, в общем, было очевидно всем примерно. Есть много интересных исследований на тему того, почему Первая иракская война считается очень успешной, а Вторая иракская война, мягко говоря, не считается очень успешной. Хотя, казалось бы. Обычно объяснение очень простое, которое я люблю, что исключая Первую иракскую войну, США, начиная военные кампании, ставили понятные цели, типа выгоним иракцев из Кувейта и вернем туда кувейтское правительство, которое этого ждет. Понятная цель. А потом начались цели в духе посадим или повесим Саддама Хусейна и устроим в Ираке демократию. Ну, как бы, как вы лодку назовете, так она никуда не уплывет. Поэтому, в общем, все на этом божились. Поэтому мы не знаем, какие цели стояли. Если цель стояла построить демократию, там все понятно. Эта лодка, ну, если это случится, надо дать должное. Даже... Вот, да простят меня поклонники Дональда Трампа, если случится, должное отдам все равно не Дональду Трампу, а какой-то дикой, невероятной усечение обстоятельств и удачи. Потому что просчитать этот вариант невозможно было никак и никому. Это должны звезды совпасть, и только вот если верить в счастливую звезду Дональда Трампа, можно считать это его заслугой. Другой вопрос, что, слушая наших израильских друзей, скажем так, они излагают другую версию событий, свой взгляд на вещи, где они говорят, что я, по-моему, Ослендер на эту тему высказывался, там все об этом высказывались, но Ослендер формулировал хорошо, что, ребята, мы в Газе не можем поменять правительство в 30 лет. Какой Иран? Цель довольно простая. Вогнать во способности Ирана наносить удар по Израилю, по американским базам и потенциально заработать на оружие в настолько глубины задницы, цезурно словом, в такую глубину задницы, что вылезать они из нее будут как можно дольше, желательно лет 15 хотя бы. И в этом плане эта цель плохо продаваемая, конечно, широкой публике. Ну, то есть там попробуют, но плохо продаваемая. Но между нами я не знаю, насколько она дурная. В общем, честно не знаю. Потому что, с одной стороны, конечно, любая авантюра, которая кончается и как сопровождается тем бардаком, который сейчас идет, это всегда очень большой риск. Прежде всего, риск заключенный в том, что убежденность подавляющего большинства экспертов, что в момент, когда Трамп скажет, все, мы победили и закончили, Иран скажет, да, мы тоже победили и закончит, кажется мне не гарантированной. Потому что там сидит сейчас радикальный глава правительства, поставленный радикальной исламистской партией, чьего отца США только что убили. И мне не совсем понятно гарантии того, что когда Трамп скажет, мы закончили, больше не стреляем, Иран не скажет, а мы нет. Мы не закончили. Вот тут не сильно сюда ходит, мы еще постреляем. Такая вероятность тоже есть. Если тот скажет, что это самоубийство для иранцев, так они религиозные фанатики вроде. Тут самоубийственно, это в общем может даже плюс для плана, не минус. Поэтому тут есть вопросы. Но возвращаясь как бы на шаг назад, я не уверен, что уравнение не трогать Иран и дать ему собрать в сотню раз больше ракет, пусковых установок, дронов и ядерное оружие, или сейчас пойти на авантюру, пока у него этого нет, и рискнуть, есть правильный ответ. Я думаю, что есть идеологический ответ каждого желающего. Я не исключаю, что этот ответ сильно отличался, если бы эту операцию начинал не Дональд Трамп, а союзник у него был бы не Бенджамин Нетаньяху. Видит Бог, я не фанат ни того, ни другого. Но мне не кажется, что аналитика основана на том, что мы не любим Трампа и Нетаньяху, а они это начали, значит, это плохо. Это хорошая аналитика. Мне кажется, тут есть о чем поспорить с точки зрения смысла. К сожалению, одна из тех операций, которые оценить, хорошо это было или плохо, может быть, только в конце, потому что мятеж не может кончиться удачей, в противном случае зовется он иначе. Та же самая история. Это военная авантюра или гениальная военная операция, в данном случае будет зависеть исключительно от того, чем это кончится.
Ну, кажется, что Пит Хэгсет, по крайней мере, так интересно ответил на вопрос, почему Дональд Трамп общается с Владимиром Путиным по телефону. Он сказал, я не присутствовал на этом звонке, но, вероятно, он попросил в том числе и как-то не обращать внимания на происходящее на Ближнем Востоке. Потому что ведь приходила информация о том, что Россия помогает Ирану, значит, нацеливаться на американские военные объекты. И вот Пит Хэгсет на брифинге с Дэном Кейном, председателем Объединенного комитета начальников штабов, вот он и сказал, что я на телефонном разговоре не присутствовал, но, мол, значит, вероятно, это связано с тем, что как-то не хотели бы видеть Россию в этом процессе каким-то образом. А параллельно при этом происходит переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном. Кирилл Дмитриев снова приезжает во Флориду. И вот, значит, что же Песков говорит? Очевидно, что взаимодействие между Россией и США, в том числе на энергетических рынках, может и должно являться очень важным фактором по стабилизации этих рынков. На настоящий момент говорить о каком-то эффективном взаимодействии еще рано, но тема, безусловно, обсуждается. Что касается деталей контактов Дмитриева в Майами, нужно дождаться, он сегодня вернется и будет докладывать президенту. Вот он
И
сейчас.
покажет фоточки из отпуска.
И как он катается, он же на доске еще катается. И, значит, там фотографируют. Замечательно. И Next Time in Moscow, у него же такая футболка, он в ней фотографируется обычно. Ну вот, значит.
Но вообще, если это представить себе картинку, что Дмитриев на берегу Флориды, на котором ничего, как бы песочный пляж, нет, ничего нет, и океан, и следующий раз это будет в Москве, звучит угрожающе для Москвы. Слушайте, ну если серьезно, то дайте почитать. Первое. Про обмен информацией, развединформацией с Ираном. Я с некоторым удивлением читаю людей, которые возмущенно говорят, Россия помогает Ирану бомбить американские войска. В этом месте Трамп должен понять, что этот человек ему не друг. Бля, давайте быть здоровым цинизмом. 4 года официально американская разведка предоставляет Украине данные о российских войсках и наводит украинские войска. Более того, когда пришел Трамп и ненадолго отключил эту возможность, был дикий скандал, и он включил ее обратно. То есть, если мы говорим понятийно, скажем так, по-пацански, как у нас любят оба президента теперь, кто кому что должен, то если Америка не хочет, чтобы Россия Ирану давала информацию о объектах США, то не стоит ли Америке перестать давать Украине информацию о объектах России? Ну, то есть, все по-честному. Я не хочу, что не нравится эта идея. Не то, что Россия дает информацию Ирану, не нравится ни идея того, что США перестанут давать информацию Украине. Но я за цинизм и честность. То есть, если большие дяди решили, что это может делать США против России, и это не считается актом прямой агрессии, мы можем дружить, то логично, что другие большие дяди сказали, что в другую сторону так тоже работает. Думаю, Трамп на... Если мы говорим не о публичных его словах, а о его внутренних эмоциях и обиде, ну он тоже хочу. Мы так делаем, они так делают нормально. Они же играют, они же не воюют, они же играют в такую большую стратегию. Ну, чего? Это в рамках правил. Что касается визита Дмитриева в Майами, ну, опять же, хорошее место, обычно столько не поедешь. Скоро пасхальные каникулы, тепло. Я Майами не очень люблю. Но у этого города много поклонников, почему бы то не слетать? Это все, что я думаю о переговорах под Дмитриевым. Причем любых. Это касается, вот если, когда Дмитриев поедет на переговоры в Даммам, это мой личный самый нелюбимый город в мире из тех, где я был. Ну вот я тут, наверное, подумаю, что человек поехал сделать дело, потому что чем другими домами заниматься нельзя. Я пробовал, у меня не получилось. А пока он ездит во Флориду, я думаю, там доска, шопинг, еще наезд. А более серьезный вопрос это по энергетику. Вы привели хороший пример. Есть еще один. Я набегу перед нашим эфиром, прочел заявление российского ВИДа, особенности госпожи Захаровой, которая сказала, что не рекомендуют россиянам ездить в Германию. Потому что Германия ведет себя иррационально и враждебно. Хотя, на мой взгляд, это заявление противоречит внутренне друг другу, потому что то, что Германия ведет себя враждебно в отношении к России, звучит вполне рационально. Тут иррационально была бы большая любовь. Но неважно, оставим это на совести господи Захаровой, если таковая имеется. Но дальше он сказал, что в чем проявляется враждебность? В том, что к российским гражданам там какие-то права не соблюдаются, все российские граждане рассматриваются с подозрением. Опять же, заметим, честно, я, может, его не рад, но рациональное зерно в этом, безусловно, есть. Лучше понять, конечно, конкретно граждан смотреть подозрением, которых они обычно не рассматривают. И не наоборот, ну, неважно, это мелочи. А главное, что Германия совершенно не хочет договариваться с Россией в сфере возобновления энергетических контактов, торговли энергоресурсами. Недословно цитирую, нет перед глазами текста, но близко к нему. Может, там ваш редактор найдет недавнее заявление. Ну, то есть, я бы сказал, что это не признак того, что у Кремля все хорошо. Потому что когда у тебя все хорошо, и ты все понимаешь, и все все понимают, ты надуваешь щеки и, а самое главное, молчишь. А когда у тебя президент на фоне войны за Ливию, очень бегом-бегом, что он заявляет? А не отрезать ли нам газ Европу досрочно, сказал Путин на днях. А потом Захарова приходит и уже напрямую текстом говорит, Германия, ну поговорите с нами о наших энергоресурсах. Ну это же иррационально. Ну попросите у нас, а мы вам дадим. Это немножко, пытаюсь подобрать слово на русском, desperate, на английском, вот отчаянно, да, от отчаяния. Если ты должен всем кричать о том, что посмотрите, мы вот тут полезны. Ну это же как-то в нашу пользу. Видите, ситуация в нашу пользу. Поговорите с нами, наша польза. Ну, значит, скорее всего, с тобой не говорят. А раз с тобой не говорят, значит, все-таки не так все плохо у твоего оппонента. Поэтому, на мой взгляд, это не признак здоровой ситуации для России. Это признак того, что Россия села, посчитала, сочла это козырем, подождала 12 дней, увидела, что Почему-то окружающие не поняли, что у нее козырь. И эти, говорят, хороший покерный игрок, получив хорошие карты, их скрывает. А Россия, получив, как считают, хорошие карты, повернула их к сопернику, тычет в лицо, говорит, ну смотрите, ну у меня же хорошие карты. Почему вы все еще играете? На что вы рассчитываете? У меня хорошие карты, ну прекратите повышать ставки. Ну, либо нет психического здоровья, либо нет хорошей позиции.
Ну, еще есть один представитель российской власти, который еще более красочно, скажем так, высказывается, чем Мария Захарова, и который предостерегает от посещения Германии без крайней необходимости. Дмитрий Медведев. Он опубликовал статью, в которой обвинил США в создании глобальной военно-биологической сети и даже допускает сценарий зомби-апокалипсиса. И у меня сразу вот я вспоминаю, помните, были гуси, значит, на биолаборатории в Украине, и комары, я помню комары, которые должны кусать исключительно только россиян, украинцев они не кусают, вот в биолаборатории в Украине, я помню, были вот про это рассказы, значит, вот военно-биологическая сеть и зомби-апокалипсис по Медведеву, ну вот он ждет зомби-апокалипсис от США. Вообще вот это как-то, как будто общее состояние российской власти несколько отражает даже более ярко, чем Мария Захарова, кажется.
Я сегодня утром рано летел, и когда меня рано, ну, местным рейсом, и мне надо было что-то слушать, чтобы не уснуть. Это очень сложно сделать в 5 утра. А я решил что-нибудь веселенькое послушать. Я послушал пол интервью Семена Слепакова, вышедшего на днях. Правда, пока только половину, но я куда-нибудь дальше полечу, дослушаю. Очень бодренько, очень весело. Там был вопрос про Медведева, не знаю, смотрели вы или нет. Ну, там его припоминали его интервью Дудю, где он говорил, что Медведев добрый, хороший. И интересовались у него, не поменял ли он свое мнение. Ну, и Семен, не знаю, отчество его, поэтому он надеюсь, он не обидится. First name basis. Он сказал, что... Он защищал свою позицию. Он сказал, что все еще считает, что Медведев, в принципе, такой ежик добрый, но просто обстоятельства такие, что он и себя что-то изображает. Я, конечно, подумал, за что ежиков так-то, ну, как-то, что они сделали с Спаковым, может, что-то личное, о чем мы не знаем. Ну да, я вам сказал перед эфиром, у меня возникло много размышлений на тему того, какие еще сериалы видел Дмитрий Медведев, и какие будут у нас следующие государственные заявления, основанные на этих сериалах. Ну, то есть там «Игра престолов», понятно, тут есть над чем развлекаться. Ждем следующую выбранную женщину президента или премьера какой-нибудь крупной страны, что нам рассказали, что на самом деле будут драконы, и это все пора бояться.
Ну да, потому что я вот не сказала, что Дмитрий Медведев-то в статье в своей привел, что апокалипсис, да, как фильм Last of Us, ну то есть в сериал Last of Us, одни из нас, ну последние из нас переводят, вообще более точный перевод, но вот одни из нас, это такой перевод, как сериал вышел, сериал HBO, как он вышел в русскоязычном переводе.
Вы понимаете, вопрос в том, что в какой степени это вина российского кинематографа? Что Дмитрию Медведеву нечего посмотреть из российского кинематографа, и он начинает путать жанр, смотреть западный, то ли документалка, то ли фантастика, непонятно, все так сложно. Вот если бы был хороший отечественный фильм, который можно посмотреть было и понять, что вот это будущее России. Я советую нашим зрителям в комментариях подобрать кинопрограмму для Медведева, на основании которой можно видеть светлое будущее. А то, если правда и версия того, что депрессии находится наш бывший президент, и это все от депрессии и связано с ней последствий, то просмотр таких сериалов, такие мысли только усугубляют. Надо, конечно, чуть попроще. Но если серьезно, ну, тяжело, когда, видимо, когда Дмитрий Медведев подбирали работу, все почему-то считают, что, убрав его с поста премьера, его перевели на работу зампредседателя секретаря, замсекретаря Совета Безопасности, если я правильно помню его должность сейчас. Я так не считаю. Я считаю, что проблема была глубже, и сняв его с поста премьера, его перевели на освободившуюся натуральным путем должность Жириновского. Это не характерная для него должность, а неприятная ему должность, возможно. Он мне не очень подходит. Кастинг был фиговый. Но, понимаете, в России непотизм, протекционизм, у нас даже тут кастинг проводится по блату. И поэтому ему тяжело, он отыгрывает роль Жириновского и пытается. И вот, но Жириновский при всем при том актером-то был великим, а Дмитрий Медведев, ну что, поверим Семену Спакову, ежик. Получается.
Да, сложно, конечно, это действительно роль очень сложная, роль опасная, в общем, отчасти, возможно, но, в общем, действительно вспоминается, правда, приводится, что это, по-моему, если не ошибаюсь, на Дне у папы, уточните, кажется, Табакова называют те автором этого афоризма, когда, значит, Жириновский что-то угрожал закрыть театр, там ставят какие-то неприличные люди, какие-то Серебренниковы, это кошмар. МХТ имени Чехова, все, какой-то ужас на сцене происходит, и кто-то задал вопрос, а опасаетесь, Олег Павлович, опасаетесь ли вы вот Жириновского? Ну, режиссер не имеет права бояться актера, ответил он. Вот,
Ну да, как так, как это так?
да, но тем не менее, насчет сериалов нужно подбирать, конечно, для вот человека, исполняющего роль Жириновского, но сложно будет сейчас. По пейджеру только можно будет смотреть, видимо, сериал, потому что вот такие сюрреалистические новости приходят, потому что на фоне отключения мобильного интернета в Москве резко выросли продажи пейджеров, раций, стационарных телефонов и бумажных карт в том числе. То есть, ну, карты, по которым можно проехать, потому что, ну, даже если можно вызвать такси, то нужно как-то и доехать, и не всегда понятно, как, значит, доехать. Что это за подготовка к, ну, понятное дело, что с одной стороны, действительно, цифровая изоляция буквально грозит уже Северная Корея, к которой мы дальше, я думаю, перейдем к обсуждению Северной Кореи, собственно говоря, уже маячит где-то. Но вот они, отключение мобильного интернета-то. Пейджеры вспомнили, как скинуть
Ну,
на пейджер.
мы тут с вами сегодня это, как шутки шуткуем, да, пора, наверное, поговорить уже серьезно. Надо понимать, что Путин действительно обладает существенным даром провидения и во многом опережает своих конкурентов на шаг впереди, на шаг вперед. Вы, наверное, помните, а может, вы участвовали в этом грязном шабаше, когда смеялись все над Владимиром Владимировичем, что у всех интернет в компьютере, а ему интернет приносит в папочках, на распечатанной бумаге. Как смешно. Он смотрел в будущее. Уже скоро у всех интернет будет в папочках на бумаге. А Владимир Владимирович в этом состоянии уже 20 лет. Так что тут, знаете, готовились. Люди готовились. Просто мы не понимали всего замысла этой на ходовке. Кроме того, действительно, если противник грозит России цифровым коллапсом, а там говорит, что у нее есть супероружие, которое отключает всю электронику, то отключить электронику на опережение – это, во-первых, мудро, а во-вторых, ход достойный самурая. А Владимир Владимирович нас любит восточное единоборство, возможно, он полюбил еще и самураев. Не дай бог, конечно. Вот, потому что себе хаки он делать не будет, а другу может. Всем может. Вот, поэтому, ну, слушайте, в целом понятно, что это не настолько рациональный шаг, как хочется преподносить, что Украина явно наращивает количество ударных дронов, а Москва ищет способ с ней бороться. А Украина тоже ищет способ с ней бороться. Справедливости ради, у меня две новостных ленты, одна российская, а вторая в меру моих возможностей русскоязычная, украинская. Я, к сожалению, не могу потянуть украиноязычную, но я стараюсь. И у меня сегодня, поскольку работы было много, и посматривал я на телефон по мере возможностей, постоянно приходилось смотреть, какой канал я читаю, потому что параллельно с новостями о том, что Телеграма в России не будет, не помню, какой депутат Госдумы, не Володин, Параллельно у меня свои новости, что депутат Рады говорит о том, что Телеграм в Украине не будет. Через Телеграм вербуют. То есть я должен сказать, что либо правда там и там враги вербуют. Мне сложно поверить, что это именно проблема Телеграма. Либо все-таки некоторые психозы, они носят географический характер и распространяются в обе стороны от границы, независимо от географии. Но, в общем, это такое направление движения единовременное с двух сторон границы. Мы должны это понимать. Кроме того, как обычно бывает, Украина нашла управу на какую-нибудь часть своих проблем, договорившись с тем, чтобы Starlink отключили для россиян, ну, в нужном регионе. А Россия нашла, как обычно, асимметричный ответ. Но пропутывание в России при асимметричном ответе достается Воронежу, как известно. Поэтому пока украинцы включили Starlink для россиян, россияне включили интернет тоже для россиян. Ну, в принципе, в этом что-то... Есть что-то национальное, традиционное, ценностное. Вопрос в другом. Все ругаются, все матерятся. У Ольги Романовой почитал репост ее кого-то о том, что особо отличившиеся нашли метод переписываться в комментариях с подошедшими фотографиями. Не знаю, читали вы это или нет, но в Apple можно зашерить фотографии между пользователями. Соответственно, выбирается фотография посимпатичнее, типа кролика или зайчика, или котика, шерится на пользователей. Под ней можно комментировать, комментарии всплывают уведомлениями. Вот там получился домашний мессенджер. Я настолько впечатлился репостом Ольги Романовой, что я хочу отнести это в массы. Во-первых, как минимум это красиво. Во-вторых, чувствую я, что свой телеграм-канал скоро надо будет закрывать. Ну, в силу того, что если чего читать не смогут. Я не исключаю, что вместо телеграм-канала мне придется открывать фотографию. Можно провести желающего прийти в действующий пока телеграм-канал, написать мне, какую именно фотографию должен выбрать в Apple, чтобы зашерить ее с публикой, и под ней дальше переписываться. Почему нет? А проблема в чем? Ну, адаптируется же, понимаете? Ну, вы сами сказали раньше, что американские разведчики пишут о том, что никаких признаков падения режима нет. А там у людей не только интернета нет уже сколько, 12 дней, никакого вообще. У них еще сверху бомбы падают. И все равно признаков падения режима нет. Поэтому россияне будут колоться, плакать и продолжать жить без мессенджера и онлайн-карт. Это возможно, это неприятно.
Да, ну вот как мы с вами обсуждали перед началом эфира, в общем, наш режиссер напомнил, что, в общем, была операция недавно с пейджерами израильская. То есть опасно, опасно может быть с пейджерами, но это, конечно, не знаем мы, как будет развиваться история. Но там, где нет ни пейджеров, ни никакого интернета, и тоже интернет на бумажках, Ким Чен Ын и его дочь съездили пострелять. Ну вот он вообще, Ким Чен Ын, все чаще появляется со своей дочерью вместе, и многие гадают, что какая же у нее роль. В общем, даже говорили о том, что она, ей теперь будут отчитываться о ядерных запасах Северной Кореи. И вот такие очень суровые фотографии, вот в таких кожаных куртках, такие они, ух, боевые. Вот такая вот сцена. Это происходит в тире на заводе боеприпасов. Вот с пистолетом такие позируют. Что же хочет показать Ким Чен Ын? Какая это, что это за, тоже сериалов как-то мало, видимо, не хватает, хочется свое что-то показывать.
Во-первых, я понимаю, что, видимо, вы соблюдаете латвийские правила, поэтому не слушайте ныне порицаемого Ланькова, а я слушаю, я большой поклонник. И в Северной Корее интернет есть, и телефон есть. Я не помню, как он называется, я его называю Чучхинет, но, наверное, это неправильное название. Но у них вот есть, он просто свой, запнутый, это их вариант чебурнета, но он присутствует, и я не исключаю, что на данный момент времени интернет в Северной Корее, возможно, лучше, чем в России, без тебя. Поэтому зря вы так, зря. Знаете, говорят, что Россия может докатиться до уровня Северной Кореи. Мне кажется, нам бы дорасти до уровня Северной Кореи скоро придется. Это все гораздо хуже. А вообще, в целом, мы, конечно, картинку наблюдали, вот, поход дочки в люди, вывод дочки в люди. Вам ничего не напоминает? Была же уже сага, когда россияне, именно россияне, больше чем кто-либо, следили за выводом молодого поколения и гадали, не наследник ли.
А кто же про кого дядя?
Лукашенко и Коленька.
Конечно.
Мальчик Коленька, конечно, уже дорос. А, может, дядя Коленька, наверное. Но был мальчик Коленька, которого водили за ручку, везде показывали, приводили на госприемы. Мальчик был еще в возрасте, когда с машинкой, по-моему, ходил, что-то в таком духе. А он там сидел на встречах с... Я вам больше скажу. Возможно, вспомните, но мальчик Коленька вместе с папой тоже бегал с автоматом. Правда, не в тире, а во время белорусских протестов. Поэтому в каком-то смысле, возможно, Ким Чен Ын вдохновляется примером Лукашенко. В конце концов, союзная держава. Так что, ну, знаете, если говорят, что признак шизофрении – это готовность везде искать логические связи, а главное – находить их. В этом плане наша реальность оставляет такой простор для шизофрении, что прямо хочется участвовать. Вот, а вообще, ну, слушайте, нормальное желание сходить в тир пострелять. Мальчики любят играть с оружием, некоторые девочки любят играть с оружием. Я вот тоже в один из первых приездов в Америку, обнаружив себя в командировке лишний день, как человек, никогда не стрелявший в настоящее оружие, в момент времени пошел вместо тир с вполне какой-то задачей из чего-нибудь куда-нибудь пострелять. Отдельная интересная история, как это прошло, но это там другая история. Вот. Но закончила примерно как дочь Ким Чен Ына, или как Ким Чен Ын, в зависимости от... вот, тоже из автомата куда-то стрелял. Поэтому нормальное желание, счет, понятно. Другой вопрос, что не совсем до конца понятно, чего он так рано это делает. То есть вроде он не смертельно болен, ну, он, конечно, не тощ, но этот грех мне знаком. Тем не менее, мне хочется верить, что мне не нужно человек готовить наследника прямо сейчас. Поэтому, ну, видимо, он понимает радикальность идеи наследницы и решает, что к этому надо, чтобы все настолько привыкли заранее, чтобы даже мысли никакой не было. Тоже разумный ход, в принципе. Что сказать? Если это удастся, принять власть у папы, я не уверен, что это будет лучше, чем мужская династия Кимов. Она выглядит человеком, которого воспитывают в жестких рамках. В чем-то лучше сейчас воспитывали Ким Чен Ына. Все-таки Ким Чен Ын в этом нежном возрасте, сколько понимаю, был послан в Швейцарию изучать западные ценности. Ну, или ценности потенциального противника. А вот девочку так далеко не послали. Девочку послали с автоматом и ядерную промышленность. Ну, так что растет железная леди.
Ну, и казалось всегда, что действительно Китай всегда поддерживает Северную Корею, и, возможно, это действительно сейчас остается такое близкое сотрудничество. И казалось, что Си Цзиньпин самый, наверное, ну, взвешенный, спокойный какой-то правитель, который, ну, ко всему относится как-то философски, но тут вдруг появилось видео на официальном аккаунте посольство Китая в США, и это видео производит некоторое впечатление. Я даже предлагаю посмотреть это видео, там 15-18 секунд, вот так это выглядит. Там, значит, суровый американский орел угрожает и угрожает замечательным голубям, которым он говорит, что мир так опасен, и необходим щит Америк. Нужен щит замечательный, который защитит всех голубей. Замечательных голубей, но это оказывается клеткой. И посольство Китая в США так комментирует, собственно, предложение Дональда Трампа, Shield of Americas, вот предложение, этот проект, который возглавляет, конечно же, Марко Рубио, в том числе, потому что Марко Рубио, кажется, все сейчас во внешней политике возглавляет, и заодно туда поместили специально Кристи Ноэм, бывшую главу Министерства внутренней безопасности США. Казалось,
Меня
Что
сейчас
си...
пугали. Я решил, что поместили в клетку с голубями на секунду. Потом понял, что нет, я.
Нет, все-таки только всего лишь в этот проект Дональда Трампа по сближению со странами Латинской Америки, по какому-то объединению. Ну ладно, оставим этот проект сам по себе. Казалось, что Си Цзиньпин, ну вот не падок на эти трамповские вполне образы, ну потому что вот это же абсолютно в стиле Дональда Трампа, как будто бы. Си Цзиньпин, вот это посольство, официальный аккаунт посольства Китая в США, как-то все-таки поддался трамповскому влиянию.
Ну, во-первых, недодумано, конечно, потому что в конце должен появляться Винни-Пух и всех спасать. Как если это мультик, и там есть Си Цзиньпинь, ну, по смыслу, должен быть Винни-Пух. Мы все знаем, что Си Цзиньпинь запретил Винни-Пуха в Китае, поскольку похож на... Не будем говорить на кого, а вдруг нас тоже в Китае запретят. На кого-то он похож. Но в Америке-то можно показывать. Слушайте, во-первых, фраза о том, что Си является взвешенным, умиротворенным, как сказали, помню,
Спокойным,
спокойным
спокойным.
политиком. Ну, вообще, вы это китайской армии расскажите, которую перестреляли верхушку, по-моему, половину уже, если не больше. Есть честная книжка, я ее, наверное, уже рекламировал. Не уверен, существует ли она на русском языке. Она довольно недавняя, там, года три. «Красный пират» называется. Биография Си. Сильная книжка, хорошая. Хорошая биография, очень хорошо описывает его в эпоху. Ну, в общем, Си, конечно, продукт чего угодно, кроме взвешенного, спокойного. Я, прочитав ее, потом почитав, как бы, там хороший список первоисточников, пошел по ним еще, должен сказать, что люди, которые ограничиваются характеристикой, что Си номенклатурный ребенок, есть такая честно, есть, что он же сын номенклатуры, вот он золотая молодежь. Я этих людей хочу послать почитать эту книжку или любую другую подобную биографию Си, и потом рассказать мне, как золотая молодежь вписывается в его биографию. Маленький спойлер, в процессе его пару раз почти казнили, сослали как сына врага народа пару раз в тюрьму, а потом он несколько раз бежал из-под надзора под угрозой ареста и расстрела. Ну, такая себе золотая биография. Поэтому у Си тяжелое детство, тяжелая юность, интересное взросление, а его стиль правления, в общем, направлен на поломку всех традиционных китайских механизмов, значит, которые были после Мао, консолидация единоличной власти. Отдельно в этой книжке был большой доклад разведки США о том, что Си, как Си принимает решения. И одна из проблем, которую разведка США озвучивала, что доступ к информации около Си оказался бесполезным, потому что всю ту информацию, которую собирают его ведомства, ему боятся докладывать и докладывают только то, что ожидают, что ему понравится. Вам ничего
Что-то, да,
нет.
что-то такая музыка какая-то знакомая очень.
Да, что-то есть, правда. И что поэтому проблема оказалась в том, что, в общем, Си докладывает информацию, которую он хочет услышать, и решение он принимает фактически поэтому на основании того, что ему нравится. И когда американская разведка добывает объективные данные, включая те данные, кто собирает его же Си министерство, это не те данные, на основании которых Си принимает решение. Прям всех напоминает сразу, знаете. Вот ты скажешь, что он что-то напоминает, а я даже честно не могу догадаться, а что он напоминает. У нас столько кандидатур, как минимум две. Вот, поэтому я не верю, только на взвешенный. Конечно, эпатаж не совсем китайский стиль в внешней политике. Но лечить подобного американскую китайским. Другой вопрос, что я не уверен, в какой степени Китай реально способен быть бенефициаром этого братака. На бумаге, на верхнем уровне, в большой соблазн, конечно, сказать, что Америка опозорится перед всеми, и все страны, включая Ближний Восток, уйдут под Китай. Ну, это такая простая, прям 1 плюс 1 равно 2, все хорошо. Оно обычно так не работает. Тем более, что Китай глубоко вставлен в мировую экономику, и то, что является его сильной стороной, под названием попробуй поссориться с Китаем и при этом не потерять свою торговлю, экономику, является его слабой стороной, потому что если Китай с кем-то поссорится, он выяснит, что крупным, он выяснит, что и для него тут же начинаются большие внутренние проблемы. Так что отчасти да, вся эта история Китая радует, как и Москву. Вот бардак везде начинается. С другой стороны, не уверен, что Китай может это оценить. Там, опять же, возвращается к адекватности информации для Си. Но это и послание по поводу Тайваня. Потому что если Китай хочет свою быструю победоносную войну на Тайване, то это все как может представляться вполне себе посланием, вступая в такую авантюру без понятного просчета, что делать дальше, можно оказаться в большом бардаке.
За этим большим бардаком будем совместно наблюдать. И я очень благодарна Борису Пастухову, что он нашел время в общем этом нашем всеобщем бардаке присоединиться к Breakfast Show. Но действительно, it is Breakfast Show somewhere. Спасибо большое, Борис.
Спасибо. Всегда приятно с вами здесь оказаться. Спасибо.
Спасибо. Я напоминаю, конечно же, всем зрителям и подписаться обязательно на телеграм-канал, YouTube-канал Бориса Пастухова, все в описании к трансляции, и проверить, что вы подписаны на Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать. Ну и обязательно приходите ровно через 11 часов 59 минут. Приходите на Breakfast Show, чтобы смотреть Breakfast Show, именно Breakfast Show. Очень надеюсь, что увидимся с вами очень скоро. Тоже на канале Breakfast Show. Всем спасибо. Пока.